«Понимаю, что беспокою вас». Я нащупал четверть доллара и, напомнив себе, что это гораздо больше, чем старик зарабатывает за час, протянул ему монету. «Но буду вам очень признателен».
«Сразу видно, что вы джентльмен, сэр. Рад помочь, чем смогу. Это займет ровно одну минуту».
Заняло это значительно больше минуты, но вернулся он с блокнотом. Обложка у блокнота была покороблена, страницы растрепаны, а в уголке, сквозь пробитую насквозь дыру, продета грязная, завязанная петлей бечевка. Старик раскрыл блокнот и стал просматривать страничку за страничкой, слюнявя пальцы.
«Вот он, ваш Пикеринг. Третий этаж, комната 27. Это прямо наверху, рядом с новой шахтой. Мимо не пройдете».
Я поднялся по лестнице. На втором этаже дверь комнаты рядом с лестничной клеткой была приоткрыта. Именно оттуда и исходили истошный звук пилы и визг вытягиваемых гвоздей. Я подошел поближе и заглянул внутрь. Два плотника в белых халатах работали, стоя на коленях спиной ко мне. Один пилил на части доски пола, и отпиленные бруски, а за ними и ошметки поддерживающих брусьев, падали вниз, в подвал, где старому дворнику, несомненно, и не оставалось ничего другого, как только подбирать их и сжигать. Второй плотник методически отдирал гвоздодером концы досок, прибитых к балкам, и тоже отправлял их вниз. У противоположной от меня стены пола уже не оставалось совсем, виднелись лишь толстые балки перекрытия, которые потом, судя по всему, тоже перепилят и сожгут. Этажом выше тяжелая филенчатая дверь непосредственно над плотниками была закрыта на огромный новенький висячий замок, и поперек нее шла красная надпись: «Осторожно, не входить, шахта». На соседней двери значился номер 27. Она оказалась заперта. Я приложил ухо к дверной щели, потом осторожно попробовал ручку. Не поддается. Кругом не было ни души. Я быстро встал на одно колено и заглянул в замочную скважину. Прямо перед собой я увидел высокое грязное окно, через которое в комнату пробивался серенький свет зимнего дня. Под окном стояли секретер с опущенной крышкой и стул. Слева я не мог разглядеть ничего, возле самой двери торчало что-то, загораживающее обзор. Справа виднелся край дверного проема, ведущего, вероятно, в само помещение, которое снаружи закрыли на висячий замок. Дверной проем был заколочен крест-накрест досками. Похоже, что плотники, прорезающие шахту, поднимались вверх этаж за этажом, с тем, чтобы по мере удаления перекрытий сбрасывать их вниз. Я выяснил все, что собирался, да, пожалуй, и вообще все, что следовало выяснить о конторе Джейка Пикеринга. С полминуты еще я постоял в коридоре просто так, пока не заслышал чьи-то шаги на лестнице. Мне не хотелось уходить, и я знал почему. Моя миссия была закончена, а я хотел бы, чтобы она продолжалась. Я зашел перекусить в гостиницу «Астор», о которой упомянул Кармоди, по диагонали от почтамта на другой стороне Бродвея. Войдя в вестибюль, я чуть было сразу же не повернул обратно. Мраморный пол был залит, буквально залит, табачным соком, как его называли. Пока я стоял у окна и озирался, за какие-то 4-5 секунд не менее десятка мужчин с заложенным за щеку табаком сплюнули свою жвачку. Некоторые вообще не удосуживались взглянуть, куда плюют. Стараясь думать о чем-нибудь другом, я прошел через вестибюль в огромную, невероятно шумную закусочную с крупной надписью в дубовой рамке на стене «Просьба не выражаться». Заказал я две дюжины устриц, выловленных поутру в Нью-Йоркской бухте. Они оказались отменными, и теперь я не жалел, что заглянул сюда. На улицу Грэмерси-парк я вернулся надземкой. Тетя Ада услышала, как открылась входная дверь, и вышла из кухни с руками по локоть выпачканными мукой. Я спросил, вернулась ли Джулия. Она ответила, что нет, но, вероятно, вот-вот вернется. И я, поблагодарив ее, поднялся к себе в комнату. День я провел насыщенный, а уж пешком находился, как давно не случалось, и я с удовольствием растянулся на кровати во весь рост».